Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». И продолжаю знакомить вас с различными авторами и очень интересными книгами в рубрике «Приятно познакомиться». Лето — самое время читать интересные, толстые книги, которые можно взять с собой на каникулах и в поездку, и в поход. Обязательно берите с собой книги. Даже если вы отправляетесь в поход с палаткой, это прекрасно вечером после посиделок у костра сесть в палатку, лечь в спальный мешок, вооружиться фонариком и почитать, может быть, что-то из прихваченного с собой. Вот, например, книгу Бориса Александровича Емельянова. Это наш известный советский писатель. Он тоже ровесник века, 20 века, родился в 1903 году. И известен тем, что он дружил с Аркадием Гайдаром, гораздо более известным писателем, которого вы наверняка знаете. А вот Бориса Емельянова не все читали. Хотя я недавно встретил человека, который, рассказывая о своем детстве, говорил, что он даже читать учился по книжке Бориса Емельянова, которая называется «10 книжек под одной крышей». Это сборник, который содержит практически все известные книги Бориса Емельянова. Издан он был в 1966 году, а до этого у Бориса Емельянова выходили отдельные книжки, и очень известные. Может быть, даже вы слышали название, например, такое странное, как «Дед Макапка» про мальчишку, или «Сапоги собаки», тоже очень известный рассказ. Выходил у Бориса Александровича Емельянова и цикл рассказов о маме, так и называется «Рассказы о маме». И еще у меня замечательная книжка есть в моей библиотеке «Китобой и его друзья». Но мы обязательно в примечании к подкасту все упомянем, все укажем, чтобы вы могли сами эти книги найти. Но сегодня я принес для чтения на подкаст книгу, вот, которую я уже упомянул, «10 книжек под одной крышей». И здесь и цикл рассказа о Гайдаре, безусловно, присутствует, и «Китобой и его друзья», и рассказы, и даже такая вот повесть, о которой я не знал, «Милое дело» называется. Вот интересно, я в детстве эту книгу читал, а до этой повести не дошел. Начинается книга с повести тоже «Мечта», но я зачитаю вам для начала один из рассказов о Гайдаре. Наверняка вы знаете этого писателя и читали его книги, и знаете, что у него есть такой рассказ «Голубая чашка». И вот у Бориса Емельянова тоже есть рассказ «Голубая чашка», который так и начинается. Вы все, конечно, знаете повесть Аркадия Гайдара «Голубая чашка». Речь там идет о хорошей жизни и голубой чашке, которую в чулане разбили мыши. Из-за злых серых мышей досталось ни за что ни про что добрым людям. Ну да, рассказывать об этом долго не следует. «Голубую чашку», если вы ее не читали, то прочитайте сами. Но голубых чашек в хозяйстве Гайдара было две, и вторую мы сами разбили. И о второй чашке Гайдар никому не рассказывал, и рассказывать о ней придется мне. Нам было по 35 лет каждому, мне немного больше, Гайдару немного меньше. И мы играли в солдатики в комнате у Гайдара и пели веселые солдатские песни. Трудная и сложная обстановка складывалась на нашем фронте. На белую столовую клеенку Гайдар налил холодного кофе. Кофейная лужа превратилась в непроходимое торфяное болото. Окопами полного профиля протянулись перед нами ленты от пишущей машинки. Четыре наперстка стали грозными бетонными дотами. Из кусков пиленного сахара мы выстроили укрепленную каменную цитадель, и в ней засели мои зеленые оловянные снайперы. Голубые солдаты Гайдара пошли в наступление. Артиллерийскую подготовку его полевые орудия провели неудачно. Две деревянные пушки могли стрелять только шариками из жеванной бумаги. Гороху в доме не было. И оловянные снайперы громко смеялись в своем сахарном укреплении над огневой немощью врага. Худо приходилось Гайдару. Танки его не могли вовремя обойти вязкое кофейное болото, и голубые солдаты напрасно бежали в атаку следом за своими храбрыми барабанщиками. Без промаха на выбор били оловянные зеленые снайперы по голубым мундирам, и скоро возле моего переднего края остался всего только один голубой солдат. Тогда Гайдар решился на последнее средство. Из резерва своего главного командования вызвал он на усиление тяжелую бомбардировочную авиацию, и скоро над сахарной цитаделью повис на нитке сверхдальний бомбардировщик «Гай-1939». Под крылья самолета Гайдар хотел подвесить бомбу пострашнее, но обыкновенных бомб у него на аэродроме не оказалось. Из шкафа у своей жены взял тогда Гайдар большую голубую чашку, опытную торпеду самого последнего выпуска, и сначала привязал ее к самолету, а потом взял и обрезал нитку ножницами. Даже я, Главнокомандующий зеленых солдат испугался, когда полетела вниз на стол из-под самого потолка голубая торпеда, потому что знал, что эту чашку жена Гайдара очень любила. Страшно со звоном ударилась чашка о стол и разлетелась вдребезги, усеяв осколками поле боя. Но нерушимо стояли на столе сахарная цитадель, и только один наперсточный дот отлетел на пол, и по-прежнему смеялись над врагом мои храбрые снайперы. Тогда Гайдар сказал, что вынужден капитулировать, и признался, что война им проиграна. Солдатиков он убрал в ящик, подобрал осколки и вытер с клеенки кофейную лужу. «Что же мы скажем людям?» — сказал он. «Можно, конечно, выдумать, что и эту чашку разбили мыши, но списывать у себя самого — самое никудышнее занятие, и потому давай выкинем черепки на помойку и никогда-никогда об этой чашке говорить не будем». Так мы и сделали. Но забыли посмотреть под стол, под скатерть, и там осталось донышко дорогой голубой чашки с двумя скрещенными мечами на нем. Жена Гайдара нашла донышко вечером и сказала нам просто и коротко, что полагается после окончания войны убирать с поля битвы мины и снаряды. Большая правда была в ее словах, но Гайдар ответил, что донышко это выбрасывать на помойку не надо. Пусть оно стоит за стеклом в книжном шкафу и своими скрещенными мечами напоминает нам о будущих грозных и больших боях. Невозможно остановиться. Дальше идет рассказ «Три товарища». Когда началась Великая Отечественная война, всем мальчишкам захотелось быть вместе. Во дворе школы мальчишки появились неведомо откуда, и за ними сразу прибежали учителя. Точно и не было летних каникул. Хвастались маленькие мальчишки ужасно. У одного отец уехал на фронт капитаном, у другого лейтенантом, у третьего старшиной. Мальчишки тогда еще не понимали, что не все отцы вернутся обратно. Ничего эти мальчишки на свете не боялись, ни танков, ни самолетов. Их не пугали сигналы воздушной тревоги, учителя никак не могли загнать в бомбоубежище отчаянных и неустрашимых пятиклассников. Целыми днями они сидели, болтая ногами, на досках, наваленных возле школы. Они перестали играть в футбол, готовились бежать на фронт и говорили только о ручных гранатах, пистолетах-пулеметах и пикировщиках. Три таких товарища сидели во время воздушной тревоги на школьном заборе и пели песню «Мы красная кавалерия, и про нас былинники речистые ведут рассказ». Учительница русского языка Анна Савишна напрасно уговаривала кавалеристов слезть с забора и спрятаться, как полагается, в щель. «Гриша», — говорила она, — «Петя, Иван Найденов, сейчас же слезайте отсюда, слышите вы меня или нет? По-русски я вам говорю». Анна Савишна говорила много, но мальчишки продолжали петь свою песню, когда на школьном дворе появился Аркадий Гайдар. Он жил неподалеку и пришел посмотреть на своих читателей во время тревоги. «Кто здесь поет песни, когда надо тихо и грозно ждать врага?» — спросил он. «Кто здесь орет со страха?» «Мы не орем», — оскорбленно сказал Иван Найденов. «Мы поем храбрую песню. Мы никого не боимся». «Храбрые люди в бою молчат», — сказал Аркадий Гайдар, «и спокойно делают свое дело». «А какое наше дело?» — спросил мальчик Петя. «Во-первых, сейчас каникулы. Во-вторых, война и тревога. Ваше дело — сидеть в щели», — сказал Гайдар. «Это трусость», — гордо сказал Иван Найденов. «Мы на это пойти не можем». «Это военная хитрость», — сказал Гайдар. «Фашисты летят и думают убить как можно больше наших советских людей. А ты и он, спрячьтесь в щель, и фашисты окажутся в дураках и будут зря швырять свои поганые бомбы. Пока бомбы не падают рядом и нет раненых и убитых, ваше дело — смирно и тихо сидеть в укрытии». «Ну а если бомбы будут падать рядом?» — спросил Петя. «Это серьезное дело», — сказал Гайдар. «Если бы упала рядом бомба, ты, конечно, заорал бы со страха». «Нет», — сказал Иван Найденов. «Заорал бы обязательно», — сказал Гайдар. «Другой и третий заорали бы, но кто-то заорал бы меньше. Потом, когда самолеты отгонят, вы все мальчишки соберетесь вместе, и каждому захочется быть таким, который меньше всех орал. Но уже поздно будет. Мой вам совет — старайтесь меньше орать». Гайдар повернулся и пошел потихонечку к своему дому. «Куда пошли?» — закричал Иван Найденов и спрыгнул с забора. «Пойду спрячусь», — сказал Гайдар. «Я не хочу быть убитым раньше времени». В этот раз фашистов не пропустили к городу, но через три дня немецкая бомба упала рядом со школой и в щепки разнесла забор, на котором так недавно сидели храбрые кавалеристы. Взрывная волна обломала во дворе ветки деревьев и выбила в школе стекла. Трех товарищей Гайдар встретил незадолго до своего отъезда на фронт. «Ну, кто кричал меньше?» — спросил он. И ребята сконфуженно переглянулись. «Мы кричали одинаково», — сказал Иван Найденов. И Петя, и Гриша согласно кивнули головой. «Меньше всех кричал Колька Вараксин из 4 класса Б. Он живет рядом с паровозным депо и привык к грому и звону. Но вы не думайте, мы кричали и делали свое дело, и втроем потушили зажигательную бомбу». «Это хорошо», — сказал Гайдар. «Это очень приятно слышать от дружных товарищей перед дальней дорогой». Ну а дальше клятва Гайдара и вообще очень много рассказов именно о Гайдаре, потому что, напомню, автор Борис Александрович Емельянов дружил с нашим великим писателем. А вот еще один рассказ, это уже из другого цикла, хочу вам прочитать. Ну а дальше сами ищите книгу «10 книжек под одной крышей», ну или другие книги Бориса Емельянова, которые мы упомянем в примечаниях к подкасту, и читайте себе на здоровье. Вслух, можно с родителями. Рассказ называется «Ночь на острове». Лодка мягко и сильно ткнулась в камыш. Колька выскочил из лодки и по колено в воде потащил ее к берегу. Остров оказался невелик, шагов 20 в длину, а в ширину и того меньше. Росла на нем одинокая ольха и какие-то кусты, а больше ничего и никого не было. Под напором волны ветра островок вздрагивал, как живой. Ольха глухо поскрипывала, жаловалась на непогоду. Колька сказал: «Слезай, приехали». Юрка посмотрел на седые сердитые волны. «Куда это ты нас завез?» — спросил он. «Теперь тут придется сидеть до ночи, пока не стихнет». Лидка откликнулась тут же. «Сидеть будет не на чем. Выпарют тебя так, что забудешь, на чем сидят». Юрка огрызнулся. «Тебя, конечно, как девчонку помилуют». Лидка подумала и сказала: «Милости ждать никому не приходится». Втроем они пошли по острову, осторожно ступая по высокой траве. Потом вдруг Лидка закричала: «Малина, батюшки!» Выхватила из лодки котелок и пропала в кустах. С кряканьем из-под самых Колькиных ног взвилась кряковая утка. Юрка пустил ей вслед свою самую длинную стрелу. Стрела повисла на ветру, мгновение постояла в воздухе и, подхваченная новым порывом бури, исчезла. Юрка сказал на всякий случай: «Теперь эту птицу, если она упадет, не достанешь». «А зачем ей падать?» — усмехнулся Колька. «Что она, камень?» Лидка закричала откуда-то из кустов: «Коль, а Коль, к вечеру нас найдут?» Колька сказал тихо-тихо, так, чтобы сестренка не слышала: «А сейчас что, утро? Искать нас будут на Волге у дома, а нас занесло вон куда, на притоки. Снимай, Юрий, с мачты парус, надо готовиться к ночевке. Нарежем твоим ножом осоки и прикроем парусом. Будет хороший матрас». «Ты поди налови лещей, есть хочется», — сказал Юрка. Колька нахмурился. «Донки стоят отсюда за 3 версты. Нет лещей». По счастью, в корме лодки нашелся клеенчатый мешок дяди Павла с немудреным рыбацким запасом. В мешке лежали 3 луковицы, большой кусок черного хлеба, соль и спички. Юрий закричал от радости на весь остров: «Теперь мы живем!» На крик из кустов вылезла Лидка и притащила пол котелка малины. Осоку резали до вечера. Смеркалось, когда сели ужинать. А буря все гудела и гудела, и белые сердитые волны так и кипели вокруг маленького островка, и ольха клонилась все ниже и ниже. Лидка легла на тощую осочью подстилку и завернулась в парус. Она не хотела, чтобы ребята видели и слышали, как она плачет. Мальчишки сидели у лодки вдвоем, молча глядели на противоположный берег, где маячили 3 сосны, и прислушивались к змеиному шипению ветра в камышах. С удивлением и завистью Юрка увидел, как Колька вытащил из кармана и повязал поверх майки пионерский галстук. Он не стал спрашивать Кольку, зачем он это делает. Все и так было понятно. Конечно, в трудную минуту легче жить на свете вот так, при всей форме. «Лодку надо стеречь, как бы не унесло», — сказал Колька. «Будем с тобой около нее дежурить и за всем наблюдать. Костер разводить не из чего, тут одна зелень. Если услышим, кричат, начнем жечь спички. Дежурному полагается быть при оружии. Дадим ему лук и ножик». «И галстук», — сказал Юрка упрямо. «Галстук тоже дадим». Колька не засмеялся, он только спросил: «Ты в каком классе учился?» «В первом», — ответил Юрка. «А что?» «Ничего», — сказал Колька, — «это я просто так. Тогда и будешь дежурить первым. Мать сейчас с ума сходит. Ночь, буря, а нас нет. Чуть что кричи, ночью я тебя сменю. Галстук бери, надевай. В беде, конечно, каждому хочется быть человеком. На эту ночь так и быть, принимаю тебя в пионеры». Держа наготове лук и стрелы, сунув раскрытый ножик за пояс, Юрка мерным шагом настоящего часового обошел островок. Из-под паруса торчали Лидкины голые пятки. Колька спал на спине. Юрка собрал охапку осоки и прикрыл Лидку. Девочка только всхлипнула во сне. В камышах зашлепала водяная крыса. Юрка вздрогнул и наложил на тетиву стрелу. Хитрая крыса перестала шлепать. Надо было будить Кольку на смену, но Юрка только поправил на груди галстук и продолжал шагать у лодки. 3 шага вперед, 3 шага назад. Ветер мешал ему ходить, чуть не сбивал с ног. Много было таких трудных шагов. Потом Колька проснулся, а Юрка лег спать. Буря шумела все так же. Потом проснулся Юрка, и тогда на востоке показался свет. Вот удивительный рассказ. Конечно, нас в детстве учили никуда одним не уходить, не уплывать на лодках. А здесь вот так вот ребята попали в бурю, и их унесло просто на лодке на другой остров. Ну, конечно же, мы верим, что их найдут, спасут. Хотя они, в общем-то, в безопасности находятся на острове. Это не в открытом океане, конечно, они находятся. Но вот это вот финал этого рассказа как бы говорит о том, что их найдут, хотя автор оставляет вопрос открытым. Не дает нам прямых указаний. Ну, конечно же, найдут. Читайте хорошие книги. Найдите обязательно книги Бориса Емельянова. И буду продолжать вас знакомить с очень хорошими авторами, писателями и их произведениями в следующих выпусках подкаста «Читаем и рассуждаем» в серии «Приятно познакомиться».